ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Что это за кнопочка?
Они были в шоке. Я Iron Man. Я такой загорелый, подкачанный, огромный. Боже мой, как красиво эти мышцы, все на них заглядываются. Наверное, стриптиз-клуб в другом месте.
Насколько дорого заниматься этим элитным видом спорта?
Это очень большой плюс, смена партнеров и нужна постоянная практика.
Нормально.
Приседаешь, сальто делаешь. У меня была тактика, ее придерживался. Я вот просто лежу и все.
Без подготовки или с подготовкой?
Пока барных танцев достаточно.
ЗОЖ БАЛДЕЖ.
Всем привет, это подкаст нового радио ЗОЖ БАЛДЕЖ. В студии Алина Артикова и наш гость Виктор Солодовников, тренер по большому теннису и, судя по всему, мастер спорта по всем вообще видам спорта, потому что, Витя, чем вы не занимались? Привет.
Привет, я еще не занимался хоккеем.
Так.
И, собственно...
Все?
Все, да, все закончено.
Фигурное катание было?
Было.
Даже это. Уникальнейший человек. Главная тема на сегодня, конечно же, о том, как теннис влияет на наше тело, на наш образ жизни. Но давайте поговорим о вашей биографии. Почему столько всего? Мне кажется, вы пробовали вообще любой вид спорта.
Просто я для себя понял, что для меня отдых – это смена активности.
Угу.
То есть я не могу просто сидеть, лежать и там, просто ходить медленно. То есть мне нужно все время двигаться. Несмотря на то, что у меня в день бывает по 10-14 часов тенниса, то есть я, в принципе, все время активничаю, то есть все мои клиенты, они играющие. И если я меняю активность, допустим, меня зовут друзья поиграть там поздно вечером в футбол. И я я одеваю кроссовки, и такое ощущение, как будто я весь день спал. То есть у меня появляется энергия, и я прям бегом иду играть. Когда я просто лежу, даже когда езжу на отдых, ну, у меня хватает на 20 минут, потом у меня начинается паника, какие-то судороги, все, мне надо куда-то бежать, какую-то экскурсию, там, бегать, плыть, ехать, то есть что-то смотреть. Это не то, что я не могу находиться наедине с собой, нет, просто я не понимаю, что делать. То есть мне кажется, что жизнь, она просто проходит мимо меня, а я вот просто лежу и все. То есть мне нужно как бы движение. Да, движение – это жизнь.
Вот это активный образ жизни. А с чего все началось? Какой вид спорта был первый в детстве?
Сразу теннис.
Угу. Во сколько?
В 6.
И это правильно, отдавать ребенка на теннис в 6 лет?
Конечно, и в 4, в 5 правильно. Mm-hmm. Конечно, все зависит от развития вашего ребенка. Дети бывают разные. Бывает, в 5 лет приходят детки такие разумные, они как взрослые. А бывают вообще совсем маленькие. И это относится даже ко взрослым людям. Мы в 30 лет можем встретить человека, который как будто вот немножечко...
Что это за кнопочка?
Это... Ну, не знаю, это как-то физиологическое какое-то воспитание, развитие, как бы генетика.
Вот деток отводят, например, там в 5 лет на теннис. Угу. Что дает им этот вид спорта?
Во-первых, он сразу же развивает координацию, баланс, ловкость, мышление, зрение и дисциплину.
Угу.
С самого раннего возраста. Особенно, когда у деток плохо со зрением. Из-за того, что мяч все время приближается, отдаляется, на нем нужно все время концентрироваться, и как бы зрение, оно улучшается. Второй момент – это координация, баланс, потому что в теннисе все группы мышц задействованы. Независимо от... Многие даже думают, вот они все время играют там справа. Нет. Правая, левая нога, туловище, позвоночник, шея, голова. Все, все участвует в одном ударе, даже если он бьет с одной стороны. Поэтому теннис все развивает. И также мышление у деток развивает, потому что все время ставятся задачи. Мяч нужно направить в разные части корта. Нужно ударить то с одной руки, то с другой. То пониже, то повыше. Также они моторику развивают, потому что мяч двигается с разной скоростью. Они должны это все рассчитать, понять. То есть, в общем, в теннисе очень много плюсов. И самое главное, он менее травмирован. Опасно, чем все другие виды спорта.
Какие же минусы в теннисе? Есть хоть какой-то один минус?
Да, есть один минус.
Дороговизна?
Да, это цена корта. Ну и, возможно, тренера. Вот, да, это дороговизна.
Насколько дорого заниматься этим элитным видом спорта?
На данный момент, если ты занимаешь любительски, то он не сильно отличается от других видов спорта. Ну, потому что по факту тебе его так много не надо, да? Достаточно 1-2 часа в неделю.
Uh-huh.
Ну, средняя цена, летом всегда теннис дешевле, потому что аренда корта меньше.
Uh-huh.
И в среднем она может достигать там от 2,5 там, до 4 тысяч, в зависимости от расположения и там какой тренер.
Uh-huh.
Зимой эта цена намного выше, она доходит там до 6 тысяч в час.
Ну, а форма еще для того, кто занимается?
Для начала подойдет любая форма.
Угу.
Вот. Потом, если ты втягиваешься, ты покупаешь кроссовки, покупаешь ракетку. Ракетку суперкрутую обязательно не надо. Там средняя цена ее может там, достигать любительская, там, до 10 тысяч рублей. Детские ракетки подешевле.
Угу.
Вот. Кроссовки тоже можно найти там, на любой вкус. В принципе, там, угу. они начинаются от 3 тысяч выше. Собственно, все. И если тебе индивидуально дорого заниматься, ты можешь, конечно, пойти в группу.
Угу.
Вот, если в группе тебе, ты понимаешь, что недостаточно.
В группе-то какая цена?
Везде по-разному. Все...
Среднюю, среднюю. Просто
средняя,
сейчас,
давайте да. я буду округлять, ну, угу. там 10 тысяч рублей.
Это в месяц?
Да, это в месяц.
Отлично.
Это в месяц. 10 тысяч
угу.
рублей в среднем.
Угу.
Так бывает, доходит до 15 тысяч рублей.
Вот вы начали заниматься также в 6 лет
да.
теннисом. А что потом наскучило в теннисе, что вы начали пробовать другие виды спорта?
Меня отдали как бы сразу на теннис.
Угу.
Ну, а потом это и плавание, там, и футбол, и карате. То есть как бы все присутствовало. Теннис был основной.
Угу.
Но у меня был всегда выбор. И, видимо, с детства зародилось то, что я любил все. То есть во дворе был футбол, там в школе мы играли в пионербол. То есть, в принципе, детство мое было активное.
Угу.
И даже сейчас на детей смотрю, они, к сожалению, большинство вообще...
Гаджеты.
У них, да, гаджеты, у них у всех освобождение от физкультуры. Никто особо ничего не хочет делать. А мы в то время были, ну, гиперактивны, потому что не было гаджетов, компьютеров. Мы все время придумывали какие-то игры, мы все время воображали что-то, то есть, ну, были заняты. То есть, соответственно, мы все уже были такие координированные, готовы ко всему. И вот эта, наверное, привычка переросла уже в более взрослый возраст, и хочется познавать что-то новое, учиться, пробовать. Как говорится, тренеру всегда нужен тренер. У меня куча тренеров разных, в разных сферах. Я все равно постоянно учусь.
Окей, в детстве там попробовали все. Чем вы так начали увлекаться серьезно?
Пошел бум фитнеса.
Так.
То есть я учился в РГУФКе, в спортивном университете у нас на Черкизовской. И тогда, я помню, на втором курсе или на первом пошел просто бум фитнеса. Фитнес, здоровое питание, мышцы, качки, все здоровые. Ты думаешь, боже мой, как красиво эти мышцы, все на них заглядываются. И я такой, хочу. А поскольку я, ну, теннисист, я очень был худой. Да и физиология у меня была такая, у меня родители сами по себе, ну, стройные. И мне было очень сложно набрать. И, ну, во-первых, начать тягать тяжести. То есть, как бы я ракеткой привык махать там и бегать по 5 часов. А тут... И все, я, значит, познакомился с парнем, он фитнес-тренер, тренер по фитнесу, и мы начали с ним качаться, он мне стал писать программы, я стал идти есть еду по 5 раз в день, эти протеины, креатины. Меня уже так тошнило, что я даже не мог различить, курица или рыба, потому что у меня уже, ну, просто вот вкусовые рецепторы потерялись, я ел эти протеины и качался. В итоге я раскачался.
Какой вес был?
У меня был максимальный 90 килограмм, хотя я весил там 75. Мне безумно нравилось, когда покупал одежду, когда все смотрели. Ну, соответственно, внимание девчонок сразу ага. прибавилось. То есть... А потом мне стало скучно. Вот эта монотонная работа, вот это жмешь, приседаешь, это все одно и то же, никакого развития. Тем более теннис, это же такой, как шахматы.
Угу.
То есть у тебя активность, стратегия, смена ритмов все время. То есть это, ну, круто, классно. А тут ты просто в помещении, эти железяки, что-то жмешь, толкаешь, ну, как бы, и все. Думаю, надо что-то менять.
И поменяли на...
Я поменял на единоборство. Я пошел на тайский бокс.
Вы подумали, слишком я красивый, нужно, чтобы мне немножечко это все подрихтовали.
Да, ретушь сделал такой небольшой.
Да. Уши там поломаны, нос, что-то такое.
Ну, нос не было, уши были, да. Два раза ломали ухо мне. Один раз я ломал ногу. Ну, конечно, выбивал там себе и пальцы, и кулаки, и все что угодно. Я вначале занялся 3 раза в неделю по 2 часа. Потом месяц позанимался. подсбросил, так подсушился, я начал видеть рельеф, потому что когда ты качаешься, ты в принципе круглый. Ну, какой-то круглый такой у тебя, что там
выпирает. Вот Джигану сейчас обидно было.
Да, что-то выпирает, но я считаю, это не мышцы спортсмена. То есть, когда спортсмен такой активный в тонусе, эти мышцы прям играют. Вот они прям. Я начал сушиться, у меня начал появляться рельеф, у меня такие прям мышцы вытянутые стали, и мне очень начало нравиться. И при этом я стал вынослив, то есть, как бы тут все вместе. И через месяц были соревнования, я подошел к тренеру, и говорю, слушайте, я хочу выступить. А он на меня смотрит, говорит, у тебя все в порядке? Я говорю, да. Он говорит, ну ты понимаешь, говорю, у тебя такой вес, говорит, вес терминатор. Типа это 80-83 килограмма, то есть это и не тяжелый, и не легкий. В этом весе ребята бьют быстро, больно и при этом не устают. Ну, поэтому подумать, надо тебе или это нет. Ты тренер по теннису, не дай бог, тебе что-то сломают, там, побьют. Я говорю, слушай, хочу попробовать. Я говорю, я не испытываю агрессии там, к людям, к соперникам. Мне просто интересны эти ощущения на ринге. Что это такое, вот, когда, даже когда тебя бьют? Вот. И все, первое соревнование, значит, выхожу в ринг. Паника дикая. Такое ощущение, что меня как на родео там куда-то к быку в клетку впустили. Он мне, значит, объясняет какую-то тактику, значит, бьешь там левой, что-то правой, потом приседаешь, сальто делаешь, там все это подряд. Я говорю, да, понял, все, выхожу в этот ринг.
И белый шум, да?
Звучит гонг, и я забываю, как меня зовут. Не то, что куда бить и там куда бежать. И, значит, меня соперник начинает бить. И я отхожу, он меня бьет, отхожу, соответственно, он, ринг-то небольшой. Я, значит, упираюсь в канаты и понимаю, что труба. Он меня бьет по ноге, у меня ноги подкашиваются, и я как в замедленном фильме, вот как в Рокки, вижу, как просто летит мне кулак. И я с испугу, со страха, как дал ему в ответ, как начал его бить, как во дворе, ну просто как вот уличная драка. В итоге я его вырубил и выиграл. Я в шоке.
На кураже!
Да, я в шоке, все в шоке. Соперник потом тоже в шоке подошел ко мне, говорит, как так, у тебя ноль боев, у меня там уже их сколько-то, и ты меня вот так вынес. Я говорю, дружище, прости, я сам не знаю. Значит, я закончил этот бой, подхожу к тренеру, говорю, слушай, все супер, классно, но это не то. Мне нужно понять, почувствовать и осознанно выиграть какой-то бой. Вот прямо, чтобы я пришел, у меня была тактика, ее придерживался, я тренировался, готовился, вот вышел, все, и реально выиграл. Вот такая лотерея меня не устраивает. Я говорю, если надо прибавить в часах, говорю, я прибавлю. Он говорит, окей, я тебя понял. Все, я, значит, занимался уже 5 раз в неделю. Все, поехал.
А на... параллельно теннис был тогда?
Конечно, я же... Я уже был преподавателем.
Угу.
Я выкраивал время, где-то урезал, где-то там еще что-то делал. То есть я пытался, то есть я был замотивирован. И все, я начал готовить соревнования. Все, вторые соревнования. Значит, я опять выхожу, все, выигрываю во втором раунде. Тоже нокаутом. Все, думаю, классно, супер, но как в тумане. Нет. Не потому, что мне надавали, а все равно очень много эмоций.
Адреналин и все
очень,
забывается
да,
сразу.
У тебя все.
Угу.
Потом третий бой, четвертый бой. Я потихонечку успокаиваюсь, то есть уже осознаю. И так дошло до того, что я попал на чемпионат Московской области.
Ух.
И там я выиграл, да, выиграл. И поехал на ЦФО, там, Центральный федеральный округ. И там я проиграл по очкам мастера спорта. Там был отбор на Россию.
Угу.
И он потом стал вторым, и мне понравилось. То есть я уже все, как бы, я еще добавил выходные, занимался индивидуально.
Уже 7 раз в неделю.
Да, уже 7 раз в неделю, там по 1,5 часа я ходил, уже ездил в разные клубы, спарринговался с разными ребятами. Ну, потому что я из большого спорта, и я понимаю, что такое, как бы, ну, добиваться. Потому что многие путают понятие «хотеть» и как бы и «делать», и все остальное. Потому что они думают, если они там ходят 1 раз в 2 в неделю, типа, вот результат.
И очень много говорят о том, что они хотят.
Да.
Немножко не работает, да?
Да, и типа, вот, я же плачу весь год, где результат? Ну, платить и ходить, и заниматься – это разные вещи. У тебя должна быть все время практика, постоянная. Потому что это как, я объясню, вот вы своего ребенка даете в школу, да? Чтобы закончить год, да, школу, он почему-то ходит туда 5 раз в неделю. Но почему-то, чтобы сдать экзамены, вы берете дополнительные. Зачем, если он 5 раз в неделю туда ходит? Зачем дополнительные? Но чтобы поступить в университет, вы еще берете больше. То есть это можно отнести к спорту. Если ты просто хочешь научиться, чему-то там, то занимайся 1-2 раза в неделю на протяжении всего школьного периода, да, ты научишься теннису.
Угу.
Если же ты хочешь чего-то большего, там, играть на каком-то любительском уровне, то ты должен ходить там 4 раза в неделю. Если ты хочешь играть в турниры, не выигрывать, а играть, да, то есть на них попадать, играть, то ты должен взять там индивидуальные тренировки. И если ты хочешь выигрывать их, то ты должен же прибавить там ОФП, больше часов в группе, больше индивидуально, добавить спарринги. То есть это все так же. Это так же, как мы ходим на работу. Если я хочу заработать, я должен работать как бы много. Да, либо руками, либо головой.
Угу.
Так и здесь. Хочешь добиться какого-то результата, пожалуйста, ходи. Потому что теннис – это сложно координированный вид спорта, где очень большое количество ударов. И нужна постоянная практика. Потому что ну, ты раз ходил, неделя прошла, ты забыл. Вот и все. Так и тут. И я вот, соответственно, ушел в тайский бокс и как бы занимался до тех пор, пока не сломал ногу. Причем сломал
ногу... На соревнованиях?
Да, да. Сломал ногу не сам, то есть не мне, а я об человека.
Да, злодей.
Да, я ударил в блок, сломал ногу. Потом, когда начал лечение, понял, как все это дорого. Вот, и что я, естественно, пропускаю работу. А меня, как говорится, ноги кормят.
Угу.
Вот, и я перестал эти экстремальные виды спорта использовать. И ушел в танцы.
Нормально, с единоборств решили потанцевать.
Да, я ходил, я гулял часто в парке Горького и смотрел по вечерам, как танцуют ребята
на набережной.
На набережной, да,
да,
и мне так все время это нравилось. Я думаю, надо научиться танцевать. И нашел группу в интернете для обучения, все, записался, пришел. Ходил по 4 часа в неделю. На сальсу, бачату, все прям упорно тренировался. Тоже хотел индивидуальные
Ведь,
занятия.
Вы были еще тогда таким же огромным, да? Или
нет,
уже
все, я схуднул. Угу. То есть после занятий единоборствами я прям с 90 опустился до 80, до 70 там... 8, вот так.
Просто представила себе картинку танцующего качка сальсу. Мне,
да.
Мне уже понравилось.
Да-да-да. Я еще помню, когда пришел на занятие. Мне говорят, молодой человек, а вы точно сюда? Я говорю, что он говорит, ну, вообще-то, наверное, стриптиз-клуб в другом месте. Ну, потому что я такой загорелый пришел, такой чуть-чуть немножко вот подкачанный, огромный, молодой. Mm-hmm. А я пришел, а там в основном такие 50-55+.
Партнерша тоже такая была,
знойная? Да, 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 они разные были, разных размеров. Им было так неудобно, и мне немножко так некомфортно. Я единственный молодой, и мы так долго друг к другу привыкали. Но это очень большой плюс смена партнеров везде. В спорте. Я сейчас говорю про спорт, потому что у всех разный шаг, у всех разные там рычаги.
Удар, если что.
Удар, рычаги, шаг, ритм и все остальное. И чтобы реально прогрессировать, ты должен как бы с разными людьми играть в теннис, танцевать, там, не знаю,
бороться.
Общаться, бороться и все тому подобное, чтобы привыкать к ним. Потому что часто любительская ошибка, я буду так немножко к теннису еще возвращаться, то каждый берет игру на себя. И мало кто думает о своем партнере, потому что как бы уровень показывает тем, как ты можешь обработать сложный мяч и вернуть его удобно своему партнеру, чтобы он также тебе удобно ответил.
Угу.
Потому что когда вы играете с тренером, занимаетесь неважно чем-либо, даже единоборствами или теннисом, тренер всегда подстраивается под ваш ритм. Он всегда вам играет на ракеточку, всегда подбирает вращение и сложности, и все остальное, чтобы вы успевали. И это правильно, да, иначе бы вы не научились играть. Но и с другой стороны, это немножечко плоховато. Потому что вы привыкаете и приходите, допустим, играть с другом.
Что это за мяч в дальний угол правый?
Ну, не что за мяч, а что за ритм, что за скорость, что за вращение и так далее. Вот. И поэтому очень важно тоже, когда вы уже научились играть, уже освоили какую-то технику, немножечко менять партнеров.
Мне кажется, сейчас самое время рубрики
«Мифоломка».
Вот один из распространенных мифов, что теннисный локоть – это травма теннисиста. Так ли это?
Нет, это травма тех людей, которые выполняют непрерывную нагрузку одними и теми же группами мышц.
Угу.
То есть из-за этого они постоянно надрывают сухожилия и не дают ему отдохнуть.
Угу.
И, соответственно, у них...
Эта травма и появляется. Да,
да? Эта травма и появляется. Но, конечно же, больше она появляется у теннисистов. Потому что все время идет нагрузка на играющую руку. То есть на правую, допустим, да, если он одноручный, то есть играет правой. То есть нагрузка постоянно идет, сильные, мощные подачи, вращения, и поэтому чаще у теннисистов. Но это образное как бы выражение, что теннисный локоть.
Есть еще такой миф, что в теннис играют только ногами.
Я так скажу, что в любом виде спорта играют ногами, и все идет снизу, все идет от ног. Я даже объясняю ученикам, что у вас может быть идеальная техника ударов, как с картинки, но толку с этого никакого не будет, если вы не умеете подходить ногами к мячу.
Угу. И еще, как я понимаю, включать голову, чтобы грамотно распределять, куда удар послать, да?
Да, то есть ты должен уже подобрать ногу, на которую ты будешь бить, ну или ногами.
То есть получается действительно, что в теннис играют ногами, это в принципе и не миф. Это вполне себе один из компонентов.
Да, один из компонентов, да.
Угу. Это была рубрика «Мифоломка».
Мифоломка.
Ну, а теперь мы возвращаемся к вам, к вашим танцам, к вашим единоборствам. В итоге, станцевали вы в парке Горького или нет?
К сожалению, нет.
Подвела партнерша? Она ушла?
Нет, нет. Я, значит, после очередной тренировки зашел поесть фастфуда. И включил YouTube, ну, посмотреть за приемом пищи. И поскольку я в нем не зарегистрирован, мне все время в шапку выбивает куча разных видео, не связанных с тем, что я смотрю. И за поеданием бургера я, значит, смотрю, подготовиться к Iron Man. Я думаю, что такое Iron Man? Я, значит, включаю. И там вот эта дистанция 226 километров, значит, там супер круто, это триатлон. Я думаю, что за триатлон? Я всю жизнь в спорте даже не знаю, что такое триатлон. Ну, то есть гимнастки, футболисты, хоккеисты, ну, все такое банальное, то есть как бы попадалось мне в университете, ну, и в жизни. Триатлон вообще не слышал. Там пятиборье, там еще что-то, многоборье, то есть это... А тут триатлон. Я, значит, начинаю смотреть ролик за роликом, меня начинает затягивать, я, значит, начинаю гуглить, обзванивать друзей-спортсменов, что это такое, как подготовиться. Я начинаю ходить там на сайкл, там, начинаю бегать, и, соответственно, все параллельно, я работаю в теннисе, потом прихожу на танцы, и у меня в голове такая каша безумная, у меня забиваются ноги, я не могу запомнить движение, как только в танцах музыка начинает ускоряться, я вообще, значит, забываю, как меня зовут.
Чечарство.
Да, и меня начинает триатлон затягивать с каждым днем. И я понимаю, что танцули надо отложить. Угу. Пока барных танцев достаточно.
Так, то есть тренеры все-таки бывают замечены в баре?
Да, это тоже один из видов отдыха. Он бывает разный. Иногда ты можешь сам потанцевать. Иногда ты можешь понаблюдать, соответственно, ты также отдыхаешь, наблюдая за другими, как они танцуют. Угу. Значит, как можно смотреть вечно.
Это смотря в каких заведениях.
Да, почему? В разных. Вот. Не, я люблю все. Угу. Вот скажу честно, я такой прям, что меломан в музыке, что и меломан как бы
в
жизни и в отдыхе. Да, мне нравится всего по чуть-чуть. То есть у меня нет каких-то там категорических вещей, которые я не делаю. Я делаю все по чуть-чуть и в пределах нормы. Угу. Вот так. Вот. И все, триатлон меня начал как бы поглощать, и я полностью ушел в него, и вот до сих пор в нем. И как бы он мне еще придал кучу также разных вещей. То есть это как отдельно бег, как отдельно какие-то там заплывы, как какие-то там восхождения, в общем, ну, все подряд. Он такой очень комплексный. Mm-hmm. И он мне еще затронул тем, что я ни разу не занимался этими видами спорта. То есть я не катался на велосипеде, именно на шоссейном. Я там не плавал особо, и я не бегал. Ну, то есть в теннисе присутствовал бег, но не такой там по 10, 20, 30 километров.
Но вот что является той точкой, с которой человек понимает, все, буду заниматься? Что помогает начать заниматься всем этим?
Есть цель, фишка. какая-то, да, у каждого вида спорта. Допустим, в единоборствах это победить.
Угу.
То есть я подрался, я там победил, побил.
Медальку
я,
повесил медалька, на стену.
Я, значит, мужик, вот смотрите, я умею там драться. Кто-то ходит для повышения там самооценки, я вот-вот там... Умею классно махать руками. Вот. А кто-то ходит, ну, на танцы, чтобы, ну, там, не знаю, раскрепоститься, там, познакомиться, еще какие-то вещи, там, станцевать какой-то супер танец. А, в триатлоне эта фишка Iron Man. То есть, чтобы ты в компании сказал, что я Iron Man. То есть, я там преодолел такую дистанцию в 226 километров, непрерывно там плыл, потом ехал на велике, потом бежал, и вот, значит, я Iron Man. В теннисе там, ну, теннис это отдельная вещь, это просто классный, красивый вид спорта, это и все в одном. То есть, у каждого есть. Я пошел, вот интерес, то есть, мне вот хочется проверить себя, насколько я смогу сделать этот Iron Man. Что это такое вообще, проверить себя.
Про горы еще пару слов. Я, насколько знаю, восхождение в горы было с компанией, и вы покоряли Эльбрус. Как это вообще получилось? Какая подготовка нужна, чтобы просто взойти на Эльбрус?
В горах неважно, кто ты. Там марафонец, не марафонец, богатый, бедный, умный, там, тупой, ну, вообще без разницы. Старый или молодой, потому что вы можете восходить, вам может быть 70 лет, а парню 20, и он не взойдет. Организм у всех по-разному работает, вот это все говорят, горная болезнь.
Угу.
И, как правило, она проявляется там свыше 5000 метров. То есть с тобой что-то начинает происходить непонятное. И меня это очень двигало, потому что когда мы восходили с северной стороны, она считается сложнее, потому что ты идешь там 2 дня, по-моему, только к штурмовому лагерю. С той едой, с той экипировкой, которую ты взял в базовом лагере. То есть там нет никаких подъемников, каких-то там ратраков или еще чего-то, что может тебя поднять наверх, и ты как бы сэкономишь силы и время. Вот, ты все преодолеваешь пешком. То есть я шел, у меня рюкзак был 35 килограмм. Мы их все взвешивали, да, потому что с нами шли девчонки, и большую часть еды, экипировки мы брали на себя.
А было такое? Понеси мой рюкзак, мне тяжело.
Не было такого. Я вижу, что человеку тяжело, я говорю, я возьму. И мы всегда спрашивали, кому тяжело, кому легко, кто сможет взять там дополнительно. Если там всем тяжело, то мы делали несколько ходок. То есть мы делали такие закладки. То есть мы поднимались, оставляли вещи, их прятали, спускались, делали ночевку и там налегке поднимались. Потом снова там выше, ниже. И тем самым ты как бы еще проходишь акклиматизацию. Ты ее проходишь только в движении. То есть не то, что ты поднялся и лежишь, как бы, и вот твой организм привыкает. Нет, только в движении. Ну, тренируешь свой организм. Вот, и когда мы попали в штурмовый лагерь, он, по-моему, на высоте 3800 метров, и мы делали вылазки тренировочные, то есть каждый день там поднимались на там 4500 и так далее. Вот, и был такой момент, что у нас девочка провалилась. Она провалилась даже не в трещину, она провалилась как бы в такой колодец. И это было в туман. Мы вышли на тренировку. Это был какой-то 4-й день по счету, но 2-й день именно
на высоте.
На высоте и 2-й день тренировок. И нас гид начал менять местами. И парень, который был первый, он сбился, потому что там шли такие флажочки мелкие вдоль тропы. И он ушел от них, и мы немножко заблудились. И получилось так, что мы их заметили, ну, там все, в горах все время быстро меняется погода, то есть ты реально повернулся налево, как бы там туман, потом на секунду отвлекся, уже ясно, потом дождь и так далее. И мы смотрим, а, вот все-таки, вот эти флажочки, надо идти к ним, потому что там более безопасный путь. И мы, значит, идем к нему, первый проходит, второй проходит, и третья просто проваливается. То есть она проваливается сначала по пояс, потом, пока к ней шли гиды, она, значит, провалилась по шею, а потом полностью ушла и повисла на нас. Потом ее начали доставать, ну, достали успешно, но после этого она не пошла.
Да,
она отказалась.
Подумала, что знак?
Нет, я ее прекрасно понимаю. Ты там висишь, болтаешься просто в пучине на дне, в темноте, и как бы, ну, страшно. Тем более она девочка, тем более она не спортсменка. А, вот, и она
просто... Ее первое восхождение было, да?
Ее вообще первое восхождение, мне кажется, первый раз гору увидела. А, вот. Потом у нас парень отказался, он устал, потому что, ну, реально тяжело. Ты не высыпаешься, ты спишь в этих палатках, там где-то не доедаешь, тебе холодно и все время. Он тоже парень, не спортсмен, обычный офисный сотрудник. Вот, и он как бы, он отказался. И еще у нас отказалось либо парень, либо девочка, я не помню, дыхание, потому что оно учащается, и она не могла его восстановить, как-то, видимо, страх, у нее эмоции, как бы не могла с этим справиться. И когда у нас уже был штурм вершины, у нас не взошел гид.
Ого!
Да, ему стало плохо, у него с желудком стали проблемы, потому что там как-то вот, и он не взошел, но мы, слава богу, подстраховались, потому что мы когда начали терять бойцов, мы поняли, что это риск, и мы наняли дополнительно еще одного гида. Потому что если вдруг кому-то наверху станет плохо, то гид забирает этого человека и с ним спускается. И получается, если вдруг мы там дойдем до вершины, останется 300 метров, и кому-то снова станет плохо, то разворачиваются все. Ну и как бы вы восхождение не сделали. И чтобы никому не было обидно, мы решили как бы лучше подстраховаться. И слава богу, мы это сделали. Самое интересное начинается, конечно, реально после 5000 метров. То есть я до 5 просто взлетел. Вот я как бы, может, сейчас льщу себе, может, что-то... Но я прям...
По ощущениям взлетел?
Залетел, да. То есть я все время ждал всех, и гидов тоже. То есть я уже... Я уставал от того, что я ждал.
Угу.
То есть я, ну... Я просто залетел на 5... И тут меня начало разрывать. Просто у меня разрывалась голова настолько сильно. Потом, естественно, проблемы с желудком. То есть тебе хочется все одновременно. Реально, все одновременно. А там, ну, ты не сходишь и ничего не поделаешь, потому что как бы все видно и все там, все здесь. А вот... Тяжело, то есть тяжело дышать, тяжело разговаривать, ты идешь очень медленно, там тебе очень крутые склоны, тебе хочется спать, ты валишься с ног, то есть как бы такое. Ну, а потом ты как бы идешь просто на морально-волевых, и вот чем помогает спорт, и чем помогают марафоны, и там ультрамарафоны, тем, что ты знаешь себя... Ты слышишь себя, и ты можешь распознать сигналы, которые тебе дает организм. И ты можешь быстро принять решение. То есть ты уже знаешь, там, какую таблетку съесть, ты знаешь, сколько воды выпить, ты знаешь, какую еду нужно съесть, что, как эта еда реагирует там, на твой организм и все остальное. Ты понимаешь, реально устал ты или не устал, что у тебя конкретно болит. То есть вот эти моменты ты уже заранее знаешь. И ты понимаешь, насколько свой запас сил. И также там нервов, потому что гид всегда перед, вот там 5000, допустим, мы преодолели, там верхние скалы Ленца, это уже такой последний рубеж, потом уже как бы идет сам пик, к нему надо идти, и он спрашивает, ребят, вы готовы? То есть там у кого сколько сил? Если кто-то говорит, что да, я готов, у меня осталось там немножко сил, вот я сделаю это последний рывок и дойду, значит нет, он не готов. Потому что самое сложное – это спуск.
Вот как.
Реально, самое тяжелое и самое сложное – это спуск. Он забирает также много сил.
А что испытали, когда наконец-то уже оказались на пике?
Двойное чувство, потому что когда я взошел быстрее всех, я даже сказал гиду, говорю, извини, как бы я понимаю, есть правила, все остальное, я их нарушаю, говорю, но я не могу уже. То есть я увидел другую соседнюю группу, которая пошла, говорю, я пойду с ними. Я ушел от них, и я взошел, как говорится, на рогах уже все, и я увидел, как садится вертолет. Садится вертолет, и оттуда выходит бодренький парень, такой улыбается, всех машет, всех поздравляет, молодцы, добрались. И я сижу, думаю, может, я что-то не так делаю в этой жизни. Может, мне стоило просто заработать больше денег, взять этот вертолет и приземлиться. Чего я мучаюсь?
А не идти 5 дней,
что
да?
Что я мучаюсь? Да, идти там 7 дней, что-то готовиться, тренироваться, там все. Это когда можно просто взять кислород, приземлиться, помахать, фоткаться, выставить в Инстаграм.
Я все. Тоже покорила Эльбрус.
Я тоже покорил, да. Не, но нет, я, естественно, шучу, утрирую, меня это не устраивает. Даже если появятся сотни миллионов, я все равно буду преодолевать самые сложные пути, потому что только так ты себя можешь как бы оценить. Вот. А когда взобрался, я прослезился.
Ух ты.
Да, я прослезился, радовался, ну, не кричал там, сальто не делал. Просто
сил просто не было, да?
Да не, адреналин поднялся, силы были. Я просто прослезился, порадовался, сразу стал записывать видео, передавать приветы своим там...
Тем, кто сзади идет, да, из группы?
Да, тем, кто сзади, те, кто мне помогал, там, кто мне давал экипировку, кто там как-то способствовал, то есть я им сразу благодарность, то есть там сразу с вершины, то есть там всем спасибо и так далее, и так далее. То есть всем спасибо раздал и дальше отошел на край и просто наблюдал за видами, за то, как красиво, пейзаж, вот это все... Ну, у меня не было такого, что да, я супер крутой, я молодец, там я это сделал, там красавелла. Нет, ну, сделал и сделал. Классно и классно. Супер, все, прослезился, слезинку вытер, как бы, и все. И потом дошел гид, он говорит, я их не вижу, я не знаю. И вот мы там с ним часик постояли, я познакомился там с людьми многими, там пообщался. Вот у меня, сейчас мы с ними пойдем на еще одно восхождение, пойдем на Казбек, то есть уже такая тусовка образовалась. Познакомились, кто-то в баре знакомится, кто-то на вершине знакомится, да. Только в бар можно на такси доехать, да, туда не так просто. И мы уже начали спускаться, мы устали их ждать, у нас сели рации, это тоже косяк был организаторов. И шли ребята. То есть я сделал двойное восхождение. Я их дождался там внизу, потом мы снова поднялись, сделали общее
фото. Ты, получается, дважды покорял Эльбрус?
Почти да, да. И все, и мы пошли спускаться. И вот спуск был ад. Просто ад. Во-первых, уже было ближе чуть к обеду. То есть нереально солнце. Ну, ты очень близко, ультрафиолет, он тебя просто шпарит. Была хорошая погода. Тебя просто размазывает на этой горе, у тебя уже нету сил, тебя ноги не держат, ты валишься постоянно, и ты следишь за шагом, не дай бог зацепиться кошками вот этими острыми, потому что если ты цепляешься за штанину, ты как бы кубарем падаешь вниз и летишь, и тебя как бы мало кто сможет остановить. Ты постоянно, если ты спотыкаешься, ты пытаешься отдохнуть, но на этой высоте твой организм не восстанавливается. Это обманчивая история, что ты думаешь, сейчас посижу там 5-10-20 минут, как бы сейчас наберу силы и пойду. Нет, как бы такого не будет. Да? И ты засыпаешь, думаешь, ну ладно, сейчас так 5-10 минут посплю и пойду. Вот почему тоже многие там умирают, они просто засыпают, замерзают и все. И остаются там. Поэтому все, даже если прогуглить, все смерти и все случаи случаются на спуске, не на подъеме. Потому что ты как бы, у тебя нет сил, ты устал, теряешь концентрацию, внимание.
Дело уже сделал, уже покорил.
Да, дело сделал, покорил, нет. Да, мотивации нет, все, спускаешься, как бы, и там куча что происходит. Если честно, это был ад вообще. Я даже не представляю, сколько раз я...
Сколько потом спали, когда спустились?
Ой, такой интересный момент был. Мы когда спустились, вот мы спустились втроем, я с товарищем и с гидом. Все остальные, я даже не помню, когда они там спустились, потому что мы еще подхватили пару парней. Опасно идти втроем, потому что если кто-то один из нас упадет в трещину, то некому будет доставать, потому что двое будут тебя держать. И мы подхватили двух ребят, которые также искали группу для спуска, и пошли впятером. И все, мы спустились, я помню, гид сразу ушел там куда-то, ну, нанятый причем. И мы с другом остались вдвоем, неспешно разделись, пришли в палатку, и впервые за все время мы уснули где-то в 5 часов. Не разговаривая, молча, просто легли, на утро проснулись, в 8 утра, пошли завтракать. Все ребята также проснулись, и никто ни с кем не разговаривает. Все молчат, все как зомби выполняют какие-то свои базовые вещи, потому что ну, мы все распределили обязанности, там кто воду приносит, кто там еще что-то. Каждый, кто-то готовит еду, все, мы приготовили еду, попили чаю, пообщались, собрали палаточки, вещи и тихо, спокойно спускались. Молча. Такое ощущение, что вчера не было. То есть мы не покорили ничего, то есть, да даже покорение, мне кажется, неправильно говорить, потому что мы гору не покорили, она просто дала нам возможность на нее подняться. Вот ага. Так правильно будет сказать. И мы спустились, и вот когда мы спустились на высоту 2200, то есть это базовый лагерь, скинули все вещи, и тогда у всех слезы, радость, счастье, тогда ты реально сознаешь, что да, что ты сделал, потому что ты еще там такой вид на эту гору снизу, то есть луга, зеленая речка, все так красиво, горы, все цветет, пахнет, и вот это огромное, как бы вот эти две вершинки, потому что Эльбрус, он делится на две части, вот, и вот ты его видишь, он там вдалеке, и ты думаешь, 8 дней я как бы готовился, шел к этому, и вот все, я это сделал. Все, я жив-здоров, все классно, все нормально, я вот тут я вот и...
И расскажите мне же про ультрамарафоны. Я же знаю, что бегали несколько раз.
Айронмен способствует как бы преодолению вообще как бы ультрадистанции, просто не в беге, а там и в вело, и в плавании. И нужно, соответственно, сделать марафон. И я попробовал свой первый марафон, пробежал очень неплохо. Там,
без подготовки или с подготовкой?
С подготовкой, но я получил травму, был на отдыхе, совмещал походы в бар и тренировки.
Отчаянный человек.
Да, и надорвал себе икру в 5 местах. И вот 2 недели ее лечил, причем она мне давала сигналы, которые я не услышал из-за неопытности. И, в общем, долго лечился, а я уже купил участие на московском марафоне. И решил все равно его побежать. И вот как раз на какой-то базе, на адреналине, на кураже я пробежал за 3:14. 3 часа 14 минут. Неплохой результат. Конечно, последние, как говорится, километры меня накрыло так, что я еле-еле добежал и тоже хотел заплакать. Но потом понял, что это не Олимпийские игры, и я не олимпийский чемпион. И такое сам себе сказал, нет, дружище, притормози с эмоциями. Это не тот момент, чтобы расплакаться. Но это был мой первый марафон, первая такая длительная дистанция. И я действительно очень сильно устал. Я плохо подготовил вообще как бы питание и все остальное. Вот. И потом я познакомился вот с товарищем, с которым мы и делали восхождение. Он тренер по сайклу, и он бегает вот ультра и марафон. И он говорит, поехали, говорит, на Алтай. Там побегаем в горах. Я говорю, ну поехали, на Алтай ни разу не был. И мы, значит, каждый день бегали, на все экскурсии мы бегали пешком. То есть мы в день преодолевали там по 20, 30, 40, 50, 60 километров. И все это, естественно, горная местность. И когда люди нас видели, они были в шоке. Потому что мы выбегали из лесов, там, из болот, откуда мы... А там люди прилетали либо на вертолетах, либо на там, каких-то гусеницах, на каких-то сложных вообще машинах туда добраться, но очень тяжело.
Тут два парня.
А мы с рюкзачками, да, то есть там со всеми делами прибегали, то есть и мы реально, я могу сказать, что мы почти весь Алтай бежали. И вот последний перформанс у нас был... Мы вообще должны были там бежать за бег, но из-за коронавируса его отменили. И мы у организаторов скачали трек. Трек – это дистанцию, которая должна была быть на соревнованиях. И мы скачали ее в часы. Мы, значит, рассчитали питание, время, когда должны вернуться. Значит, вроде у нас все было подготовлено. И мы выходим, нам пробили колесо. А мы жили напротив шиномонтажа. И мы не заметили, как мы потеряли час. Пока там... Это было... Мы встали 4 утра. Значит, мы доехали до места старта, все, и начали бежать. Мы бежали 21 час. Набор высоты у нас был 3100 метров. Верхняя точка была 3. Там был снег, а мы в шортах.
Ребята.
Мы когда наверх поднялись, я обалдел. Было так, там так, снег, как будто на Эльбрус поднялся. Ну, пейзажи нереальны. Мы... Из 21 часа общались с ним всего лишь 2 часа.
Первый, наверное.
Да, все остальное время мы молчали. Я думал, ой, за это время я сейчас подумаю, обдумаю вообще всю жизнь свою, передумаю. Нет. Вот в этот момент...
Постоянно мысли, вау.
Да, вау. Да, ты идешь, тебе тяжело очень, и тут ты приходишь, там какое-то озеро на высоте, там 2000 метров, ты думаешь, вот это красота! И ты думаешь, я это прошел своими ногами. Потому что люди идут этот маршрут неделю либо на лошадях, вот, ну, либо на вертолете. А мы это все как бы бегом. Ну, где есть возможность, мы бежим. Мы спускались к подножию Белухи, это тоже гора, самая высокая точка...
Высшая точка Алтайских гор.
Да.
Одна из крупнейших горных вершин.
И мы допустили ошибку, что мы не скачали тот трек. И солнце уже садилось. И мы попали в там горный приют, мы успели там поесть, и нам говорят: ребят, вы не успеете до захода солнца. Но только если вы будете бежать вот с таким вот, вот темпом, тогда, возможно, вы успеете. И мы, значит, начали размышлять, а оставаться, ну, не хотели, и у нас не было денег. Вот в чем момент. Потому что мы-то рассчитывали, что мы прибежим вовремя. А там же нет PayPass, там ничего нет. И мы как бы нас покормили в долг. И мы все-таки решили рискнуть. А у нас еще не было фонариков. У нас был один фонарь на двоих. Но, соответственно, телефоны уже садились. Мои часы уже сели, которые показывали навигацию, трек, да. У друга как бы еще были заряжены, их хватило. И вот мы начали бежать.
Витя, а вы так любите приключения?
Не сколько я их люблю, сколько попадаю в них, да. То есть я, ну, как бы разум у меня есть, я, ну, не специально оцениваю все-таки свои силы, возможности, но тут, ну, мы реально совершили ошибку. И все, мы забежали, Алтай, лес, ночь. Вот нереально, как я даже не могу объяснить где. У нас один фонарь налобный, и он только как бы у моего товарища. Соответственно, у него навигатор. И мы шли, если не соврать, 4 или 5 часов. Я шел за ним, ну, в горной местности, по тропам, и... В тот момент у меня ощущение, что у меня было зрение, как у Спайдермена или Супермена. То есть поначалу было очень тяжело попадать в шаг за шагом, тем более, что я споткнулся, наверное, миллиард раз. Еда закончилась, воду мы пили из ручьев. И нам не встретилась ни одна палатка. Ну, может, она была где-то, мы ее просто не видели. Ни один человек...
Ну, и слава богу, ни один медведь.
И слава богу, ни один там зверь, медведь и все остальное... И я помню, когда мы вышли, дико замерзли, безумно, и также ноги вообще отваливались. У нас закончились обезболивающие, мы взяли обезболивающие, они тоже все позаканчивалось. То есть мы дошли до машины, сели в нее, и путь назад был каторгой, потому что я ехал за рулем, была механика. Дорога убитая, на дороге все время лошади, то коровы, то есть они вот так вперемешку. У меня, ну, судороги хватают все время за ноги, болят колени, все болит, все раскалывается, я хочу есть, спать. Это было сложно. Это как бы уже было не в кайф, было неприкольно.
Но потом вспоминали, что видели озеро в горах,
мы
красивое.
Мы видели, во-первых, озеро, во-вторых, мы видели вот этот вид, потом Белуха, приют, люди, мы людей, ну, когда еще днем было, встречали людей, которые были в шоке и спрашивали: а где ваши палатки, а где ваша еда, а где ваши друзья, а как вы так, а где ваша одежда, то есть все время такие вопросы, а мы говорим: а у нас нет ничего, а еда где, я говорю, а вот мой гель. Вот батончик, вот все. И вот этот момент, я помню, мы сели поесть, и у меня был мармелад. И этот мармелад у меня выпал из руки, упал в грязь. И на меня смотрит друг, я на него, и я просто поднимаю этот мармелад и начинаю его есть. И он был такой вкусный. И вот мне нравятся вот эти какие-то преодоления, что у тебя зона твоего дискомфорта, она просто улетает в космос.
И ты ценишь простые вещи.
Ты ценишь все. И у тебя общение с людьми в горах, оно другое. 90% о том, о чем ты общаешься в городе, ты можешь выбросить. Оно не имеет никакого значения там. Угу. Вот. И вот про зону комфорта, то есть когда ты попадаешь в город, тебе уже абсолютно не важно, там, в чем ты одет, как ты одет, там, пошел дождь, или пошел снег, или ты капнул на себя соусом, или ты во что-то наступил.
Или
тебя
в пробке
там,
стоишь 5 часов,
или в
да?
пробке стоишь, да, или какие-то вещи происходят, тебе абсолютно наплевать. То есть ты реагируешь на них абсолютно спокойно. И когда ты слушаешь какие-то проблемы других людей, что ему там он хотел купить такую-то машину, у него хватает на эту, или там он
Ламбра
так...
или Фера.
Он тогда невкусно поел в каком-то ресторане, или там, ой, здесь что-то... И ты думаешь, дружище, ну это все такая ерунда. Вот. И как-то по-другому смотришь на вещи и понимаешь, что тебе многого не нужно. И для счастья надо мало. И ценишь простые вещи, и ценишь уже в людях другие качества. В общем, ну, по-другому жизнь на самом деле меняется.
Можно ли сказать, что занятия теннисом как-то вас подготовили к тому, что вы стали таким выносливым и командным человеком, что и в горы взбираетесь, и такие дистанции преодолеваете?
Да. Бьорн Борг сказал, такой известный теннисист популярный, что теннис – это 1000 спринтов. Это раз. Во-вторых, теннис тренируют как и в аэробном, и анаэробном режиме. То есть твою сосудистую систему сердечную и дыхательную, вот, и также зрение, и также ловкость и координацию, потому что под тобой поверхность все время меняется. То есть твоя стопа, твой баланс, ты все время должен быть координированным, ловким. Ты все время должен смотреть и заранее оценивать, как ты и куда поставишь ногу.
Именно поэтому вам в лесу в Алтае было так легко идти за своим товарищем?
Конечно, да. То есть и зрение. Теннис – это супер вид спорта. Я ему безумно благодарен за то, что у меня есть, за то, что я могу себе позволить.
Любой человек может заниматься теннисом? Хватит ли у каждого сил?
Абсолютно любой. У меня есть ученик, который начал заниматься теннисом в 64 года.
Как у него успехи?
Он занимается 8 часов в неделю. Понедельник, среда, пятница, суббота – по 2 часа подряд, с 8 до 10 утра. Он приезжает за полчаса до тренировки, делает разминку. 2 часа мы играем, то есть час у нас идет техника, отработка техники, и час мы играем на счет. Причем он играет активно, то есть у нас розыгрыши, у нас все как по телевизору, грубо говоря. Потом он делает 20 минут заминку и едет на работу. И в воскресенье он бегает кроссик. И в этом году ему исполняется 80 лет. 80 лет. И он сказал, если бы не теннис, я бы уже давно, наверное, отправился на тот свет.
Ведь вы нас зарядили просто нереально с вашими историями, вашими жизненными какими-то рассказами. У меня остались только финальные вопросы. Первый. Какую книгу стоит прочитать тому, кто хочет заняться либо теннисом, либо начать вести здоровый образ жизни?
Так, есть очень крутая книга. Она называется «Как сильно ты этого хочешь».
Угу.
Вот, она построена на историях спортсменов, на их успехах и их ошибках, и также она со стороны психологии. Суть в том, что наступает пик, вот как раз пик того момента, когда ты безумно устал, и вроде тебе кажется, что ты не можешь. И вот здесь в тебе открывается твой потенциал, потому что как бы без терпения нет результата. И, естественно, нужно разумно преодолевать и продлевать этот порог твоего терпения и твоих возможностей. Потому что если ты все время будешь заниматься, тренироваться и работать в комфортных условиях, физических и моральных, то ты прогресса не увидишь и не улучшишь свои там, результаты. Понятно, что не нужно это все делать на каких-то критических ситуациях, где ты можешь навредить своему здоровью. Делать это разумно, поэтому для этого нужен тренер.
Ключевое слово «разумно».
Да, разумно, да.
Угу. И второй вопрос. Какой фильм стоит посмотреть тому, кто хочет быть на спортике?
Фильмы моего детства, да, это «Рокки».
«Рокки». Была уверена, что этот фильм.
Да, это «Рокки». И сейчас очень классный фильм. Мне понравилось «Движение вверх» про баскетболистов.
Угу.
И «Легенда номер 17». И там очень сильно показано индивидуальность вообще людей.
Mm-hmm.
То есть, какие они были и насколько они были уперты, и насколько у них было
замотивировано
и желание. И, к сожалению, сейчас в наших детях, которые приходят на спорт, этого нету. К сожалению, нету. У 90%
нет. И уже каждый тренер должен эту мотивацию вселить, получается?
Во-первых, да. Во-вторых, даже не про мотивацию я скажу, а про желание заниматься. Потому что все хотят скачать приложение, тот же самый теннис себе на планшет, и сидя на диване его играть, и не прилагать никаких усилий. И дети сейчас стали, честно сказать, маловоспитаны. И из-за этого и страдает само поведение в спорте.
Закончим мы на веселой ноте. Под какие песни вы любите либо бегать, либо заниматься спортом?
Я меломан, я включаю радио, какое-то там, любое оно, ну,
конечно,
бывает.
Же, новое радио, естественно.
Да, новое, в первую очередь,
конечно.
Новое.
А песни какие-нибудь из последних, любимых?
Больше какую-то подборку включу, и она просто идет друг за другом. И я бегу, и меня еще тренер все время ругает за музыку. Он говорит, музыку надо выключать, потому что от нее, во-первых, ты теряешь ритм, во-вторых, у тебя сбивается, повышается пульс. И в-третьих, ну, ты поддаешься как бы какому-то желанию ускориться. То есть ты не замечаешь, как ты уже убежал, а...
Ты должен был бежать в своем ритме.
Да. Последнее время я стал практиковать подкасты и стал практиковать аудиокниги. Честно, читать зрительного контакта у меня очень мало. Потому что очень много спорта, много движений, работы, и у меня нет времени читать. Ну, как бы смотреть в книгу, да? И очень круто аудиокниги, очень круто аудиоподкасты, интервью и все остальное. То есть, как бы уши у меня почти всегда свободны. Вот так.
Это был какой-то человек-мультиинструменталист, который и покорял горы, который и бегает, и прекрасно преподает теннис, судя по тому, что вы сказали. Это был Виктор Солодовников. Я благодарю вас. Это был очень полезный разговор.
Спасибо. Спасибо всем, кто слушал.
Подписывайтесь на подкаст «ЗОЖ Балдеж», чтобы получать еще больше полезной информации. И помните, что ЗОЖ действительно балдеж, если знать, как и с кем.
ЗОЖ Балдеж.